Люди привыкли считать себя единственными разумными существами на планете. Действительно, ни одно животное не сочинило романы и не изобрело колесо. Логика, самосознание, предвидение, речи и многие другие свойства характеризуют разумное поведение. Животным же отводилась всегда скромная роль исполнителей условных рефлексов и ассоциативных стимулов. Любопытно при этом, что современные ученые затрудняются дать строгое определение интеллекта. И дело здесь в том, что большинство составляющих интеллекта обнаруживаются у животных. И чем дальше, тем шире спектр разумных свойств, найденных у животных, и тем меньше у человека оснований называться единственным разумным существом. Доктор биологических наук и сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук Александр Марков рассказывает об открытиях последних лет, посвященных исследованию интеллекта животных. С ним беседует Александр Костинский.
Александр, неужели человек ничем не отличается от животных?
Ну да, как вы правильно сказали, еще недавно казалось, что радикальных отличий между человеком и животными очень много. И логическое мышление, и многие особенности поведения, способность планировать свои поступки.
Изготовление орудий труда.
Изготовление орудий труда, их использование, и многие другие аспекты поведения и мышления. Но в последнее время все больше и больше появляется исследований, которые показывают, что вот многие из этих признаков, которые считались чисто человеческими, на самом деле в том или ином виде есть и у животных.
Это обидно.
Ну, в каком-то смысле это обидно. Иногда это не столь обидно, когда речь идет о каких-то плохих свойствах. Например, когда зоопсихологи обнаруживают, что какие-то негативные черты, которые тоже считались чисто человеческими, как, например, война, что это есть у животных тоже, то можно сказать, что нам менее обидно, что, значит, это есть какое-то оправдание. Хотя нельзя, конечно, оправдывать войны, но можно указать, что у них есть некие природные естественные корни. Я хотел рассказать о нескольких открытиях такого рода, которые были сделаны буквально в течение последних нескольких месяцев. Да, ну вот раз речь зашла о войнах, то, может быть, с них и начать. Дело в том, что несколько лет назад ученые, наблюдавшие за дикими шимпанзе в природе, обнаружили, что иногда эти обезьяны совершают настоящие военные набеги на своих соплеменников.
Тоже шимпанзе?
Да, тоже шимпанзе, но они живут такими семьями, общинами. И вот самцы из одной общины, иногда к ним и самки присоединяются, совершают такие рейды, во время которых они пытаются поймать одиноко гуляющего шимпанзе из другого племени и начинают его бить, кусать. Иногда, не очень часто, но это кончается смертью потерпевшего. То есть сознательное групповое убийство чужака на его собственной территории. Интересно, что очень похожим образом ведут себя, ну, по крайней мере, в недавнем прошлом вели себя дикие племена, которые живут, скажем, в Новой Гвинее, вот охотники за головами. Там практически каждая деревня – это отдельное племя, а все окружающие деревни – это враги. И там даже в некоторых случаях нельзя было молодому человеку жениться, если он не добудет голову чужака. Думали до недавнего времени, что это свойственно только двум видам животных, соответственно, человеку и шимпанзе. И вот буквально несколько недель назад появилась статья, в которой говорилось о том, что такое же поведение обнаружено еще одного вида обезьян, причем даже не человекообразных. Это паукообразные обезьяны, которые живут в Центральной Америке.
То есть это уже низшие приматы, да?
Они, да, примитивнее намного, чем человекообразные обезьяны. И в отличие от шимпанзе, они, например, не охотятся. Вот шимпанзе охотятся немножко, то есть у них есть и животная пища в рационе, эти паукообразные обезьяны нет. Дело в том, что думали, что, может быть, военные вот эти навыки развелись в связи с навыками коллективной охоты. Но вот, по-видимому, нет, потому что паукообразные обезьяны не охотятся, но воюют. И вот исследователи наблюдали в джунглях Центральной Америки, на полуострове Юкатан, в Мексике, долго наблюдали за двумя семьями паукообразных обезьян и зарегистрировали несколько таких типичных военных рейдов, когда группа самцов, 3-4 самца из одного племени, спускаются с деревьев. Вообще они живут на деревьях, по земле передвигаются крайне редко. Тут они спускаются на землю, переходят границу соседнего племени.
Обезьян.
Да. Идут колонны, вожак впереди, остальные за ним. Идут по земле очень тихо, стараясь не наступать на ветки, очень осторожно. То и дело они осматриваются, приподнимаются, осматриваются, прислушиваются. Если они видят чужака, особенно если он один, на него нападают. Иногда просто пугают, прогоняют. Иногда нападают, хватают, начинают бить, кусать. Причем те, кто подвергся нападению, при виде вот этих налетчиков, демонстрируют очень сильный испуг, начинают звать на помощь, паниковать.
То есть они понимают, зачем эта компания пришла?
Они прекрасно понимают, зачем эта компания пришла, и их соплеменники действительно, слыша эти крики, спешат на помощь, ломая ветки, мчатся выручать. Когда помощь успевает вовремя, то эти бандиты обычно отступают. Причем на самок, которые готовы к размножению в данный момент, не нападают. Попугают, в худшем случае, и все. А вот если им попадается самка, например, кормящая мать, которая не может в данный момент размножаться, ее могут и побить. Ни одного убийства, правда, не наблюдали исследователи, но они объясняют это тем, что было зарегистрировано всего 7 рейдов, и ни разу налетчики не наткнулись на одинокого самца. Дело в том, что шимпанзе во время своих набегов убивают преимущественно самцов. Вот из 11 зарегистрированных случаев таких убийств у шимпанзе в 10 случаях были убиты самцы. По-видимому, такое поведение возникало независимо, ну, потому что паукообразные обезьяны и шимпанзе-человек – это не родственные совершенно линии, и это нельзя объяснить наследованием от общего предка.
Понятно, когда мы говорим о войнах обезьян, это достаточно примитивно по сравнению с тем, что мы имеем в виду, говоря о войнах людей, тем более современных. Но, в принципе,
да.
Зачатки есть. Да? Если мы берем людей более ранней стадии, даже живущих сейчас, то они ведут себя как раз как обезьяны. Да,
да, совершенно верно. Вот, пожалуй, существенное отличие в этих войнах, что обезьяны никогда... В отличие от человека, вот они не бросаются грудью на амбразуру. То есть, если не видят превосходящие силы противника, они отступают. Они не бьются до последней капли крови. Поэтому, в общем, эти конфликты, конечно, гораздо менее кровопролитны. Там, где есть конфликт, там должно быть и примирение. Вот недавно вышла монография нашего ведущего антрополога российского Марины Львовны Бутовской, профессора, которая выступала тоже здесь. Под ее редакцией вышла коллективная монография о механизмах примирения среди обезьян и людей. Особенно детей. Вот оказалось, что постконфликтное поведение очень схоже.
Мирись, 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 больше не делись.
Да. Вот они наблюдали за маленькими детьми в детских садах, за более взрослыми детьми, школьниками, даже за в колониях несовершеннолетних, в школах для детей с дефектами умственного развития. И разные виды обезьян наблюдались. И выяснилось, что во всех этих коллективах развиты механизмы примирения, и часто они очень сходны.
Обезьяны тоже мирятся, да?
Да, и у них даже часто вот в примирении участвуют посредники-мирители, которые вмешиваются в этот
мировые конфликт. Судьи.
Да, и подталкивают стороны к примирению.
У обезьян?
У обезьян. У разных видов обезьян там разные способы характерные примирения. У шимпанзе, например, это поцелуи. А вот бонобо, карликовые шимпанзе, самые такие социализированные среди обезьян.
Это умные обезьяны, бонобо, да?
Пожалуй, даже самые умные, самые близкие к нам, наверное. Вот они обычно мирятся при помощи секса.
А мужчины?
У них очень развиты сексуальные технологии, в том числе и гомосексуальные.
То есть между обезьянами есть гомосексуальные связи, да?
Да, они используют секс для поддержания хороших отношений. И у бонобо, кстати, вот войн не бывает. И они друг друга не убивают, в отличие
от шимпанзе. Но это очень умные обезьяны.
И, наконец, такое уж святая святых, что считалось уж точно свойственным только человеку. Это логическое мышление. А именно способность выделять причинно-следственные связи.
Ну, не может быть. И тут животные.
Вот оказалось, да. Очень интересную работу провели исследователи. В феврале нынешнего года была опубликована статья с описанием экспериментов, которые показывают, что животные, даже не обезьяны, а крысы, обладают зачатками логического мышления. То есть способны отличать случайную связь от причинно-следственной. Эксперимент достаточно тонкий. Сделали вот что. В одной серии экспериментов вот брали крыс и включали световой сигнал, а потом через несколько секунд давали звуковой сигнал. И таким образом у крыс формировалось представление, что после света бывает звук. Потом тех же самых крыс обучали другой связи. Включали свет и давали пищу. У них формировалось представление, что после света бывает пища. Экспериментаторы думали, что при этом может возникнуть ассоциация между пищей и звуком. Они как бы через свет связаны. То есть свет является причиной звука, свет является причиной пищи. Возникнет ли у крысы ассоциация между двумя следствиями одной и той же причины? Оказывается, возникла. Когда крысе, вот такой обученной крысе, включали звук, она тыкалась в кормушку проверить, нет ли там пищи. А вот дальше самый тонкий момент. Если крыса думает просто по ассоциации, то ей должно быть все равно, по какой причине возник звук. У нее просто возникла некая ассоциация. Там, где свет, там и звук, где свет, там и пища, где звук, там и пища. Поэтому, если дать крысе возможность самой издавать звуковой сигнал, она тоже должна тыкаться в кормушку, потому что причинно-следственных связей она не понимает. Вот решили это проверить. Поместили в клетку рычаг, при нажатии на который раздавался тот самый звук. Крыса сама могла теперь нажимать и издавать этот звук. И вот оказалось, что если крыса сама нажимает на рычаг, издает звук, она не бежит проверять кормушку. А если звук включает экспериментатор, то бежит проверять кормушку.
О чем это говорит?
Это говорит о том, что крыса правильно поняла причинно-следственные связи. Если она сама нажимает на рычаг и вызывает звук, то она понимает, что звук вызван
ею.
Ею самой, а не светом, который она, например, могла и не заметить. Вот если звук звучит сам по себе, без участия крысы, крыса, по-видимому, никто не знает, что думает крыса, но можно так предположить, как делают исследователи в данном случае. Когда крыса слышит звук, включенный экспериментатором, она, видимо, думает, поскольку звук является следствием света, то, наверное, был свет, я просто не заметил. А раз был свет, то, значит, могла появиться пища, пойду проверю. И идет, проверяет. Если же она сама вызывает звук, она понимает, что я сама вызвала звук, света никакого не было, и пищи там быть не может. Чтобы проверить вот эти выводы, была проведена вторая серия экспериментов, в которой обучение проводилось следующим образом. Сначала давали звук, потом давали свет. И вторая половина обучения. Давали свет, потом давали пищу. То есть крыса должна была, если она понимает причинно-следственные связи, она должна была понять, что звук порождает свет, а свет порождает пищу, грубо говоря. В данном случае звук уже является причиной появления пищи, а не случайным совпадением, как в первой серии экспериментов. И поэтому в этой ситуации вот такие крысы должны искать пищу в кормушке, независимо от того, как возник звук, поскольку звук сам является причиной. И действительно так и оказалось. В данном случае крыса, нажимая на рычаг, вызывая звук самостоятельно, бежала в кормушку проверять, есть ли пища. То есть вот это противоречит господствующей до сих пор точке зрения, что животные мыслят только по ассоциациям и не способны отличать совпадение от причинно-следственной связи. Оказывается, по крайней мере, в какой-то зачаточной форме у них такая способность есть.
С доктором биологических наук, сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук Александром Марковым беседовал Александр Костинский.